Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Сейчас, может, немножко обидно будет. $1 миллион выручки за первые 2-3 недели, да?
Да.
То есть Nintendo Switch дал больше, чем PlayStation, Xbox и мобилы вместе взятые.
Да.
Офигеть.
Мы продали где-то 1 миллион копий DLC.
Миллион копий DLC, охренеть. Слушай, ну вот у нас на интервью первый раз такой кейс.
Здорово, народ, с вами Гришаков. У нас супер эпичное интервью сегодня. У нас в гостях Никита Кулага, сооснователь, креативный директор Lazy Bear Games, и Булат Зарипов, ведущий геймдизайнер на проекте Punch Club. Ребята, привет.
Всем привет.
Привет.
Ну, опять еще небольшое вступление. Мне кажется, ну, во-первых, за Lazy Bear Games я давно слежу. Вот. В моем представлении это, ну, как сказать, идеальный путь студии, которая выпускает свои игры. Вот. И со стороны кажется, что все прошло, ну, практически идеально, да, там. Какие игры залетели, да, проект Punch Club сначала залетел, топовый издатель Tiny Build, потом Graveyard Keeper, вот, там много DLC, и сейчас вот Punch Club 2. Вот. Сейчас будем разбираться, все ли было так идеально, да, какие были нюансы и как вы к этому пришли. Че, давайте тогда с первого вопроса, как вообще вас занесло в геймдев?
Интересно, я вот даже не знаю, вот какую лучше историю рассказать, красивую или правдивую?
Правдивую, и можно с самого начала, вот как все началось.
Правдивая история звучит так, что, ну, изначально... Нравилось играть в игры, и прям много играл, и играл, в какой-то момент мне провели интернет, я начал играть в World of Warcraft, и в World of Warcraft в одном рейде оказался со своим товарищем Святославом Черкасовым, который второй сооснователь Lazy Bear Games, и мы в World of Warcraft познакомились, оказались, что оба живем в Питере, у него был свой сайт, база данных по World of Warcraft, WoWData, и я ему помогал с этим сайтом, мы делали еще сайты вместе по Lineage, по Warhammer онлайн, там было. Мы пробовали делать гайды по World of Warcraft, как-то крутились, и, ну, что-то это приносило нам денег, но было так себе. И в какой-то момент Слава посмотрел круглый стол с Кри, я не помню, какой это был год, Кри 11-го года, что-то, или 10-го, ну, какой-то, когда, может быть, даже 9-го, не помню. Боюсь соврать, но вот прям такой ренессанс не мобильных, а социальных всяких фермочек ВКонтакте, когда там какие-то сумасшедшие деньги люди вдруг начали зарабатывать на играх, и это выглядело не суперсложно для двух программистов. И он пришел ко мне и сказал: «Никита, я посмотрел видео, и там чуваки столько денег зарабатывают, ни на каких гайдах мы никогда столько не заработаем денег, пойдем делать игры». Я сказал: давай, я люблю игры, и деньги я люблю, поэтому мы отправились, ничего не зная про игры абсолютно. Ну, кроме того, что мы любим играть в игры, как их делать, мы не представляли, и мы сели делать нашу первую игру для ВКонтакта.
У нас недавно Денис Шевченко был в гостях, он они Вормикс сделали. И вот он тоже рассказывал про это время, что там просто суммы конские шли, вот, и что он там за первый месяц заработал там условно. Сколько хорошая студия сейчас зарабатывает в месяц?
Ну, мы так. Не заработали, конечно. Не за первый месяц, не за первые 4 года. Так
что. То есть вы 4 года занимались разработкой социальных проектов?
Даже, ну, наверное, я думаю, что больше. То есть мы успели выпустить 2 проекта для социальных сетей. Причем мне не стыдно, в принципе, за них они достаточно были. Наверное, качественно, но с точки зрения геймдизайна, идеи, у нас все было в зачаточном понимании, то есть мы старались учиться, что-то читали, на конференции ходили, но все равно как бизнес это смутно. Мы представляли, что нам делать. Мы были 2 программиста, у нас был художник, и у нас изначально Славя получал деньги вот со своего сайта, какие-то там штуки продавалась, реклама, я работал на основной работе с утра до 5 часов, а с 5 часов до вечера, до 11 у нас была вторая работа. Мы сняли офис в том же здании, где я работал. И вот вторая работа, и 4 или 5 лет она как хобби отнимала время и деньги, и мы заработали что-то. Мы в какой-то момент плюнули, продали вторую игру за первую за $300. И вот все, весь наш заработок.
300 долларов, не за 300 тысяч, да?
Не за 300 тысяч, за 300 долларов. Вот, в принципе, наш весь заработок.
Ну, а примерно это что за игры? Ну, какой тематики там? Tower Defense, я не знаю.
Первая была My Brood, игра такая, в жанр почивший уже, наверное, немножко. Но там была реализована механика, когда ты как в спор мог из частей собирать своих монстриков. То есть достаточно технически сложный проект, но с монетизацией и всем остальным была, конечно, полная шляпа. И с маркетингом, и со всем. У нас был сервер на PHP. То есть мы как могли делали игры. А второй была... Мы после первой игры мы решили, что что-то, короче, мы фиговые геймдизайнеры и вообще креативные ребята. Давайте скопируем. Мы скопировали популярный на тот момент... На Фейсбуке CityVille была игра, наверное, одна такая из первых. И мы взяли просто вот практически 90% оттуда механик всего, скопировали за... Но опять же, мы были неопытными разработчиками, мы не очень понимали, что монетизация на Фейсбуке и на ВКонтакте — это совершенно разные вещи, и аудитория платит совсем разный чек, и... Опять ничего у нас не взлетело, короче, потому что мы еще и делали, там все это развивалось, и вот так и у нас были два проекта. Что-то мы еще делали для iOS, мы все делали на флеше, и, соответственно, потом мы пробовали на iOS что-то портировать, слыша какие-то маленькие игрушки, тоже ничего особого, я их даже не считаю. И после этого Слава написал статью на Хабр, что как тяжело быть разработчиком. Ну, наверное, там есть где-то в архиве.
Слушай, я даже читал. Это про градостроительный симулятор как раз написал.
Да, где там с освещением мы делали.
Офигеть. Я, кстати, не знал, что это ваша статья.
Это наша статья, да.
И как... вам начали в личку какие-то предложения, да?
Да, там какой-то день у нас было там 7 тредов, там, начиная с Game Insight, предлагали, мы что-то ездили в Москву, разговаривали, какие-то условия, что-то там нам делать, какой-то просто нас хайлили работать. Ну, в итоге мы нашли партнеров, которые вместе решили делать, помогать им, можно сказать, делать City Builder тоже, мобильный. И тогда мы познакомились с Unity, как раз решили на Unity делать, и мы начали его делать. У нас было, опять же, оговорено небольшое роялти, который позволил нам потом после выхода этой игры не уйти с работы и сделать первый панчлаб.
То есть, расшифрую, да, то есть получается, вы сделали на Хабре статью, это по сути был крик души, что вот вы делаете, ни хрена не получается, заработать не получается, да, уже там много сил, лет потратили на это.
5 лет.
Потом вам начали писать в личку разные предложения, вот, да. И вы на основе своего опыта сделали другой градостроительный симулятор, да, на деньги инвесторов или издателя, или кого-то, и у вас была маленькая доля, проект полетел, и вы с этой доли начали зарабатывать денежки достаточно, чтобы стартовать следующий проект, и ты ушел с работы.
Что было дальше? То есть ты ушел с работы, вы сняли, ну, точнее, продолжали снимать офис, да, и вы смогли сконцентрироваться на своем следующем проекте. Это что за проект?
Там был такой момент, что мы параллельно поддерживали вот этот мобильный CityBuilder, и мы что-то искали, новую идею, что-то свое, что-то сделать. И тогда мы решили поучаствовать в Game Jam Canobu и сделали прототип за месяц Punch Club, с которым выиграли гран-при на этом Game Jam. Вот в этот момент я такой подумал, что надо...
Это знак.
Да, сделать выбор, да. И я ушел с работы, и мы сфокусировались полностью на разработке Punch Club первого.
Давай немножко про Punch Club. Ну, то есть в Game Jam была какая-то тема, схожая с тем, что в итоге получилось в Punch Club?
Я думаю, что нет. Я уже сейчас не помню. Там был какой-то странный Game Jam, в котором, по-моему, не было особой темы какой-то такой. Угу. Наверное, тема появилась, причем не... на сам Game Jam, то есть мы буквально там какое-то событие недели, когда появилась идея, и тут Game Jam, и мы такие, а давай мы вот эту идею сейчас попытаемся все форсировать, и за месяц получим какой-то прототип.
Punch Club, первая, да, отличительная особенность, которая у вас сейчас во всех проектах, это пиксельная графика, прям качественная, прорисованная. Это у вас, ну как, почему, короче, выбрали пиксельную графику? Потому что это какие-то личные пристрастия.
Нет, не думаю, что это какие-то личные. Просто, наверное, момент Punch Club, нам показалось, что это то, что affordable, то, что мы можем себе позволить по деньгам, и чтобы это было стильно, прилично. Да, и, соответственно, мы тогда еще не знали, какую это нам боль в будущем будет приносить. У нас был один художник на Punch Club, и мы как могли пытались везде срезать углы, делать какие-то конструкторы, там немножко все дергалось такое, но в целом это еще и поддерживало общую атмосферу игры, потому что мы хотели сделать что-то такое супер-ностальгичное, ретро-стиле, поэтому Punch Club тут все отлично сошлось, потому что я не представляю, ну, что бы мы могли делать. 3D бы мы не осилили, что-то рисовать достаточно тоже сложно. Ну, то есть с одним художником тогда нам показалось, что это то, что мы можем сделать. И, в принципе, выглядело так, что у нас получилось достаточно хорошо, и людям понравился наш пиксель-арт. Художник у нас тоже, Саша Минитев, он показал, что ему получается, и у него есть какая-то талант к пиксель-арту, и вот на втором проекте он, мне кажется, раскрылся тоже достаточно интересный, качественный пиксель-арт.
Про второй проект мы сейчас поговорим. Давай еще про первый. Второе, то, что у вас такая прям отличительная черта, наверное, студии, это проекты с чувством юмора, с отсылками. Да, вот кто за это отвечал, на что вы ориентировались, когда делали Punch
Club? Честно сказать, наверное, Punch Club и следующий проект, к которому мы еще только перейдем, это проекты, все-таки сделанные сердцем. И мы ориентировались на него, на сердце, и, соответственно, в какой-то момент на Punch Club, так как мы были оба программистами, оказалось, что Слава лучше программист, чем я, а я оказался, наверное, лучшим геймдизайнером и сценаристом, чем Слава, и мы в этот момент разделили ответственность, и после этого все шутки, все какие-то механики — это моя ответственность, моя вина во всех наших играх. А юмор, не знаю, мне просто, наверное, я не знаю, мне сложно сказать со стороны, наверное, я просто по жизни такой немножко веселый и какой-то вот в меру остроумный мужчина.
Немножко грустно это сказал, честно говоря.
Раньше было веселее, а потом...
Как вы нашли, ну вот вы сделали демку, да, сделали какой-то проект, как договорились с Tiny Build на издательство?
Тоже интересная история, забавная. Мы вообще не очень думали искать издателя, так как у нас были деньги, достаточно чувствовали себя тогда комфортно в финансовом плане. Ну, это не что-то сверхъестественное, но мы там могли рассчитывать на какую-то среднюю зарплату такую, и поэтому чувствовали себя окей. Мы называли тогда наш проект еще VHS Story, тогда не было Punch Club. И мы открыли с нашей демкой предзаказ. Мы сделали собственный сайт, повесили туда, я не помню, Humble Widget, по-моему. Может, что-то другое мы прикрутили. И начали продавать на нашем сайте игру. Мы прошли Greenlight, и с VHS Story буквально за один день тоже нас очень порадовало. Мы начали продавать, что-то мы нормально, мы буквально, наверное, месяц продавали, и мы за месяц продали на нашем сайте что-то 2 или 3 тысячи копий.
По сколько примерно это? Какая выручка получилась?
По $10.
А, по 10 баксов. О. Ну, то есть вы там условно 20 тысяч за вычетом комиссии там работали.
Супер довольны, и вообще у нас жизнь удалась уже в тот момент.
Так.
И мы ходили, как бы у нас не было задачи. Ну, то есть все было хорошо. У нас не было задачи что-то искать издателя. Мы не очень понимали, как это вообще все работает. И мы просто ходили на конференции периодически, и на какой-то DevGam, нет, даже White Nights в Питере, мы ходили, кто-то нам из знакомых сказал, покажите Нищепорчику. Мы такие, кто это? Ну, такой парень тут ходит в оранжевой кепке. Может, ему понравится. В принципе, это единственный, кому может такое подойти. Ну, мы ему показали около там... Около нашего столика там махали руками, рассказывали, как все будет офигенно. Он так сделал, так, да, интересно, что-то ничего не понятно. Короче, ну да, ребят, посмотрим, конечно, все, пока. И ушел. Ну, мы не очень расстроились, потому что нам не очень не надо было. А потом, наверное, через месяц буквально мы попали на DevGam в Москву, и там что-то решили податься с этим Горячо Story на Game Lynch, тогда он назывался еще, где... Всякие эксперты говорили гадости про игры разные.
Угу.
Вот. И так получилось, что Алекс жил вместе в номере, или не жил вместе в номере, или просто зашел в гости как раз к парню из Германии, который должен был быть экспертом по нашей игре.
Mm-hmm.
Как раз в нее играл, чтобы что-то там записать, посмотреть. И Алекс сидел рядом с ним, он посмотрел, как этот парень играет там в течение 40 часа. И такой, видимо, что-то щелкнуло, потому что парню интересно было. И после этого геймрост он предложил нам, давайте, ребята, подпишемся, будет круто. И мы очень довольны, что так получилось. Мы не знали, что происходит. Какой-то нам контракт прислали на английском. Мы почитали его. Такие, ну, наверное, нормально подписали, все. Нормальные условия были. Ну, ребят постарались, соответственно. На запуске все хорошо получилось.
Но все-таки что вас убедило? То есть у вас и так все нормально продается, да? А здесь вы, по сути, отдаете долю от проекта. То есть вас убедили их кейсы какие-то или другой опыт?
Наверное, опыт. Потому что мы все-таки, как я сказал, мы во многом самоучки. И все равно мы продолжаем учиться. И для нас еще многие вещи в нашей индустрии не совсем понятны. И в тот момент, я думаю, что мы очень смутно себе представляли, что значит выйти с нашей игрой на Steam, как это все работало и выглядело. Но мы, как мы здраво рассудили, что люди с каким-то опытом, понимание маркетинга помогут нам продать копий больше, чем процент денег, которые мы им отдадим. То
есть... Ну, я просто пытаюсь понять, это скорее как сказать, бизнес-расчет или это желание учиться у тех, у кого есть опыт?
И то, наверное, бизнес-расчет и желание учиться.
Хорошо. А когда, ну, мне кажется, что во многом успех Punch Club'а, да, сейчас, может, немножко обидно будет. Это за счет как раз Tiny Build'а, да, потому что они реально, ну, сделали клевую тему. Я помню на Твиче, и мне кажется, я так сам увидел Punch Club или где-то, ну, уже не помню. На Твиче прикольную штуку замутили, которая хайпанула. Вы в прямом эфире запустили прохождение игры, да, и зрители могли решать, принимать решение, что делать дальше за героя. Ну, это, да. По-моему, первый раз такая вообще история была, и это очень круто зашло. Чья это идея была?
Это не первый раз были, так играли в покемонов.
Да?
До этого. Но был момент, что релиз-дата была привязана к моменту, когда на Твиче люди проходят игру, она релизится на Стиме. То есть был такой ход, и там из-за этого возникло достаточно много всяких хейтов вокруг этого мероприятия.
Ну, в каком плане хейта? Что не нравится?
Предзаказ был открыт, буквально, начался этот Twitch Play Punch Club, и люди жаловались, почему они должны... Ну, всегда есть разные люди, а людям не нравилось, что почему они должны ждать, когда они смогут поиграть в игру... И почему это должны решать какие-то странные ребята, которые играют непонятно как на Твиче. И там была еще такая история, что выглядело так, что должны закончить прохождение вот буквально либо прямо в конце пятницы, либо в субботу ночью уже. И нельзя релизить игры в субботу на воскресенье на фоне всей вот этой... неприятного фидбэка, мы как могли там в конце подбадривали, указывали, командовали, что делать, чтобы побыстрее закончили прохождение игры. Но это была идея общая, то есть вместе мы очень плотно работали, когда Tiny Build был, в принципе, тоже там компания из 4-5 человек, то есть это был достаточно такой true indie experience, и как-то это пришло в голову, достаточно много мы потратили усилий на то, чтобы придумать, как это технически реализовать. Но в итоге, да, я соглашусь с тобой, что в значительной мере какой-то буст первоначально дало это, чтобы игра действительно стала настолько успешной, чтобы она стала.
Как она продалась на старте?
На старте она хорошо продалась. По-моему, мы... Алекс написал статью, что за первые 2 недели или 3 недели Гроссом заработал миллион.
Миллион долларов выручки за первые 2-3 недели, да? Да. Ну вот в тот момент вы уже, ты уже говорил, что вы уже почувствовали, что жизнь удалась. Да. Что вы в тот момент чувствовали? Что...
Я за 2 недели заработал денег больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. То есть я почувствовал вот это.
Но ты... ну как...
Приятно было смотреть, как люди играют на Твиче. Это была какая-то немножко магия, когда ты там даришь эмоции, и вообще мы походили по стримам, там давали, разыгрывали ключи какие-то. То есть это было очень кайфовое ощущение, что такой путь проделан, и вот людям нравится, они играют. И было здорово.
Уже 9000 отзывов до игры. Она до сих пор продается или все-таки уже она там, ну, такое?
Продается. Но, конечно, это не совершенно небольшие уже деньги.
Угу.
Но как небольшие? Ну, я думаю, что там в месяц до десятки она приносит.
Угу. Ну, опять, если бы вы, когда стартовали, думали, да, что она вам будет приносить десятку, вы, я думаю, не отказались бы, да?
Да.
Хорошо, хорошо. Ну, после успеха, да, вы там получили определенное количество денег, какой был план дальше? Что у вас было в голове?
Плана не было. Ну, то есть мы говорили, что мы хотим заработать денег ровно столько, чтобы нам хватило на следующий проект, сделать его условно там втроем, вчетвером. Очевидно, что продажи были хорошие, на это точно уже хватало. Вместе с издателем мы решили, что надо портировать игру. Мы начали делать, они начали делать порты на консоли, мы начали делать порты на мобилке, начали параллельно еще делать DLC, и, наверное, полгода времени потратилось у нас на это, чтобы все везде портировать, сделать DLC. И...
Ну, это того стоило? Какие платформы затащили, да, и вы там заработали с этого денег, какие нет? То есть я говорю про... PlayStation, Xbox. Я не знаю, Switch'а тогда не было, наверное, да?
Нет, Switch'а тогда... На Punch Club, на Punch Club у нас есть порт на Nintendo 3DS.
А, вот это да.
С двумя экранами, да. Сейчас я, чтобы не быть голословным, у меня тут записано, но сейчас без какого-то времени. Но в целом, конечно, локомотив — это, понятное дело, Steam. То есть это для Punch Club, Steam это, наверное, в районе 70-65% продаж. А оставшиеся 30%, ну, в основном, наверное, где-то еще процентов 25% это мобильные платформы, может быть, 25-30%. То есть это Android, iOS, соотношение где-то 90-10 в сторону iOS.
Ага, угу.
Потому что это премиум игра за $10 тоже была. И на консоли оставшиеся пришлось, наверное, процентов 5-6, вот так вот, 7.
Угу. Интересно, да. Я думал, все как раз наоборот. То есть, на самом деле, мобилы себя оправдали, да?
В случае Punch Club, видимо, там такой просто сама игра, какой-то формат был удачный достаточно. Мы достаточно плохо сделали порт, то есть там на многих андроидах все вломалось, и там изначально были не супер хорошие оценки, они продолжили быть плохими. Я думаю, если бы мы больше усилий и энергии положили на это и поддерживали игру, там, регулярно фиксили баги, она бы могла еще больше заработать, и до сих пор бы там на мобилках висеть в каком-нибудь середине топа пейт и генерировать больше денег. Но мы же ленивые медведи, поэтому...
Расскажи еще про... Буквально такой последний вопрос про Punch Club. Punch Club Fights. Какая идея была, когда вы делали этот проект?
Ну, идея, наверное, была в маркетинге. Я уже сейчас мне напомню, я забыл, что такая штука была. Идея была в маркетинге, я думаю, это бесплатная версия Punch Club, которая была ссылка на платную. То есть ты скачивал, пробовал и потом.
Понял. Ну ладно. Так, хорошо. Полгода вы потратили на портирование, на то, чтобы условно там, ну, максимум выжить, да, из Punch Club и аудитории максимум привлечь. Да. А дальше, когда освободились, что решили делать?
Начали делать второй Punch Club.
Так, что-то пошло не так, да, я так понимаю?
Нет, все пошло нормально. Ну, мы начали делать второй Punch Club, но как-то было уже немножко все-таки скучно, может быть, хотелось что-то еще делать, и мы начали растить немножко команду и в параллель начали делать какие-то прототипы разной степени завершенности и интересности. И потом в какой-то момент вот появилась эта идея хранителя Graveyard Tycoon, изначально это называлось. Это должно было быть изначальной задумки вообще что-то вроде Sim Hospital про кладбище в современном сеттинге. Менеджмент-стратегия такая с видом сверху. И мы начали делать как основной прототип в параллели второму панчклаву. И постепенно это все уехало в Средневековье. Постепенно это стало обрастать магией какими-то странными штуками. Потом пришел издатель, Алекс сказал, вообще, конечно, сейчас надо что-то делать, это будет сложно портировать на консоли, а консоли — это круто. Как бы нам сделать на консоли? Это мы такие подумали, как бы нам сделать на консоли. Я не играл тогда в Stardew Valley. Я что-то слышал, но не был основной референс. И мы решили, что надо делать прямое управление, чтобы на геймпаде это хорошо ощущалось. Так родилась вот концепция хранителя кладбища, Graveyard Keeper. И мы начали делать параллель Punch Club 2 и хранителя кладбища. И мы так полгодика делали. Потом взяли одного художника, взяли еще геймдизайнера. С нами начал работать Булат как раз над Graveyard Keeper в самом начале, можно сказать. Вот. И постепенно на Punch Club 2 никого не осталось.
То есть вы как-то естественным образом перетянули всю команду на этот... Короче, выиграл, да, этот проект конкуренцию за внимание.
Да.
Это круто. Это как, знаешь, как рассказывает про Valve, что у них условно каждый может присоединиться к любой команде, и нету какого-то этого. Вот у вас что-то подобное, да? То есть вы потихонечку всех перетянули.
Да, да, да.
Так, хорошо. Просто интересно. Я потому что... Все, когда, наверное, увидят Graveyard Keeper, все подумают, что это игра, которая по факту вдохновлялась Stardew Valley. Да, но по факту вы сначала вдохновлялись вообще Team Hospital. Это вот эта старая стратегия, фановая опять.
Да.
А направил вас Алекс, да? По факту вас издатель немножечко подсказал вам нишу, да?
Ну, не то, что нишу. В итоге, конечно, ставка на консоли не очень прям сработала.
Угу.
Но именно вот переход к управлению прямому, наверное, да. А там мы никогда не делали никаких историй, как-то мне просто понравилось. Я начал думать, как вот этот бородатый парень попал на кладбище. Это заняло у меня несколько месяцев понять преамбулу всей этой ситуации. И дальше из этого родилась история, которую мне было интересно писать, интересно проживать даже. И это тоже стало частью.
А при этом, когда вы релизились, да, пропустим долгую разработку и мучения, тут нужно просто погрузить ребят в контекст, по-моему, да, я честно ждал Graveyard Keeper, да, и хотел поиграть в него, и я поиграл в самом начале, и было просто очень много хейта, связано с тем, насколько я помню, что вы обещали там определенный набор контента, да, там и город, и что-то еще. Вот расскажи, почему, что произошло, почему ожидания игроков не совпали, и вы словили на старте такой, ну, негатив?
Я честно, не знаю, то есть кто-то хейтил, но это не было какой-то прям супермассовой штукой, на мой взгляд. Там было больше проблем, наверное, с гриндом, с какими-то багами, которые мы пофиксили первым бесплатным DLC, большей частью. А был хейт про город. Что почему-то город, и... Там просто... Это был мой кек. Ну, то есть, я решил пошутить. Ну, то есть, это просто такая шутка в духе всего, как ты сказал ранее, что мы веселые ребята, у нас все игры. И ты первую там часть игры, у тебя квест попасть в город.
Так.
И ты, ну, выполняешь ряд каких-то заданий, поручений, чтобы получить пропуск в город, и ты выходишь... И все, наверное, ждали, что там будет город, круто все там такое, и ты выходишь из ворот по дороге в город, и тебя убивает молния. Каждый раз, сколько раз ты не выходил на эту дорогу, тебя убивает молния, и ты никогда не выпадаешь в город. Но сюжет продолжается, и оказывается, уже не очень надо в город, как бы. И город никогда... То есть мы не нарисовали ни одного ассета для города, и никто никогда не планировал делать город в этой игре. Просто это было... Почему-то все решили, что вот мы что-то... В самый последний момент должен был город, мы его отрезали. Но на самом деле сюжет, но даже у этого есть очень элегантное объяснение. И во втором Graveyard Keeper, я думаю, все поймут, почему тебя убивала молния на пути в город.
Вот это интересно. То есть вы делаете уже, да, вторую игру Fearkeeper?
Примерно как первый, как второй Punch Club. Так.
Я понял. Интересно. Ну, то есть это, если ну, посмотреть сейчас, да, вот спустя столько лет, это была ошибкой, вот эта вот шуточка с городом, или все-таки норм?
Я не думаю, что это какой-то прям драматический эффект оказал на продаже, но удовольствие я от этой ситуации все получил. Так что я думаю, что это было правильно.
Хорошо, ладно. Как продался Grey Fearkeeper?
Продался Grey Fearkeeper хорошо. Надо сразу сказать, что Punch Club – это была игра за $10, а Grey Fearkeeper – это уже игра за $20. Соответственно, при тех же самых копиях количеств проданных мы бы заработали в два раза больше. Соответственно, но на самом деле Keeper за первый месяц, я думаю, продался раза в два, в три больше. Где-то 2.5-3 раза больше, чем...
Насколько я помню, Алекс делал у себя в Твиттере, по-моему, тоже пост, что вот Punch Club, там, ты как говорил, да, там, примерно за 3 недели сделал 1 000 000, Grey Fearkeeper за неделю, за 7 дней сделал $1 000 000 выручки. Вот. Ну и получается, да, за месяц, да, ты говоришь, примерно 2.5 там, миллиона выручки сделали.
Там был, ну, да, не знаю, насколько это, может быть, по тем временам не такая удивительная картина, но мы были в топ-10, в топ-5, наверное, даже топ-селлеров на Steam порядка, наверное, 10 дней мы висели. То есть целую неделю все хорошо очень продавалось, и прям было супер неплохо.
Хорошо. Если давай за все время, да, ну, то есть я так понимаю, что первый проект у вас был успешный, Punch Club, да, и в целом ожидать повторения успеха, это уже было бы круто, да, просто сделать второй, ну, уровень игры Punch Club. Но здесь вы попали еще лучше, да, еще круче, вот.
Потому что деньги у нас кончились практически.
Мы серьезно?
Мы чуть-чуть потратились. Мы не брали у издателей никогда денег ни на Punch Club, ни на Grey Fearkeeper. И с Punch Club мы там чуть-чуть решили какие-то свои вопросы. Все-таки команда выросла с 3 там, до 9 человек. Мы купили квартиру, которую переделали в офис. Так как все хорошо у нас было. Прям маленькая силиконовая долина там, со всякими йогуртовыми автоматами, кофемашинами. Ну, немножко мы, да, на широкую ногу, можно сказать, пожили. И к релизу Grey Fearkeeper мы оказались в ситуации, когда у нас практически вот не осталось вообще денег живых.
Угу. Так, ну, то есть была уже критичная ситуация или в целом норм, но как бы уже немножко очковенько?
Слушай, ну тогда мы были еще те еще мамкины бизнесмены, и у нас как бы пока есть кушать что в холодильнике, ситуация не критическая вообще, и пока ты еще живой, то есть ничего страшного. Ну, так, было неприятненько, но мы надеялись, что как-то мы заработаем, все будет хорошо. Мы даже, может быть, думали, что мы больше заработаем, но...
А, то есть у вас даже еще выше ожидания были.
В каких-то смелых мечтах плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, но... Наверное, опять было ощущение, что заработать на следующий проект, но в итоге я думаю, что Grey Fearkeeper значительно, я думаю, что по деньгам за весь период жизни это, наверное, в 5-7 раз.
Ну, а если чуть более конкретизировать, сколько вы всего продали копии Grey Fearkeeper, ну, за все время?
Чуть больше 2 000 000.
2 миллиона копий. Но это с учетом распродаж, да? То есть нельзя говорить, что это там, ну, можешь на 2, 20.
Да, не full price, да.
Угу. И это на всех площадках с учетом там PlayStation, Xbox, да? И вот тут уже Nintendo Switch был.
Nintendo Switch дал где-то 10%, 12%.
Угу.
80% дал ПК, и остальные консоли, мобильные, все остальное дали вместе все там 9%,
10%. То есть Nintendo Switch дал больше, чем PlayStation, Xbox и мобилы вместе взятые?
Да, да.
Офигеть. Да. Интересно, блин, вот эта вся статистика меня каждый раз удивляет, и я не вижу закономерностей каких-то.
Steam, я думаю, что это от жанра зависит какого-то, но Steam здесь прям тоже еще больше перекинулось одеяло.
Угу. Grey Fearkeeper получилась супер удивительной игрой. Ну, на мой опять взгляд, да, со стороны. Почему? Потому что, во-первых, ну, игра круто зашла, очевидно, она там хорошо, и до сих пор, мне кажется, она хорошо продается. Вот. Но удивительно, что? Что вы начали выпускать DLC, вы выпустили 3 DLC, да, Better Save Soul, Game of Cron, Stranger Things, и да, у всех, у них, кроме одного... А, нет, не у всех, ладно, я немножко вру. Во-первых, у них дофига отзывов, ну, относительно для DLC, да, там 314.
Всех DLC, там, конечно, вот такой график вниз идет, но если все вместе DLC сравнить, то мы продали где-то 1 000 000 копий DLC.
1 000 000 копий DLC, охренеть.
Ну, чуть меньше, может быть, 1800, 900, вот так вот.
Слушай, ну вот у нас на интервью первый раз такой кейс. За счет чего? Почему у вас так охренительно продаются DLC? Просто я требовала вот этого контента.
У нас медианная плейтайм игры 56 часов.
Охренеть, 56 часов.
50% игроков проиграло больше 40 часов в игру. Типа 20 или 30 вообще не запускали, то есть из тех, кто запустили, они остались прям надолго. Соответственно, при таком вот энгейджменте есть большая вероятность, что человек, который потратил 80-100 часов на игру, ему хочется продолжать в нее играть, и он готов приобрести DLC, и вот я думаю, что это отсюда.
Можно ли сказать, что эти DLC продлевают жизнь проекта? То есть, выпуская DLC, у вас и основной продукт покупают.
Тут, к сожалению, палка о двух концах. Да, средний чек растет, потому что у нас есть, я не помню, как она называется, но это Full Edition, когда ты покупаешь сразу со всеми DLC, со скидкой. И на консолях, например, это показало рост, и все с этим хорошо. Ну вот, например, у нас сейчас первый год из-за всех обстоятельств мы не сделали DLC, и, в принципе, наверное, не планировали, потому что у нас все-таки желание делать основной команды DLC все меньше, и качество у них все хуже и хуже становится. И, наверное, это вторая сторона этой медали, что, с одной стороны, ты как бы поддерживаешь интерес в игре, а с другой стороны, ты расходуешь какой-то кредит доверия, который тебе был выписан самой игрой и ее качеством, и понижая эту планку ниже какой-то определенного уровня, ты уже совсем разочаровываешь фанатов, поэтому, ну и вообще уже достаточно сложно делать следующее DLC, потому что и так там контента почти там на 150 часов, на 160, то есть если ты нормально делаешь, то есть, наверное, уже пришел момент, когда надо делать второй Graveyard Keeper, приквел Graveyard Keeper, у нас есть всего этого идеи, там с разными механиками, но я хотел сказать еще, что мы прошлый год единственное не сделали DLC в конце года, и период с, наверное, осень, зима и вот весна этого года, средние продажи Graveyard Keeper, ну вот как Graveyard Keeper вместе с DLC, они лучшие за все время с начала релиза. То есть если посмотреть, ну, откинуть спайк на самом старте, то есть если взять период к периоду полугодия, то это самое лучшее полугодие для Graveyard Keeper сейчас.
Офигеть. Продолжай. То есть она не просто не умирает, она даже лучше еще начинает продаваться. Ну,
умирать. Это игра вне времени, то есть ты ее смотришь, ее можно... То есть нельзя сказать, что она выпущена в 2018 году. Ты можешь посмотреть на скрины и с таким же успехом решить, что она выпущена вот неделю назад была. У меня достаточно много контента на YouTube по ней снято. Вот этот, может быть, пик тоже связан с тем, что несколько видео вышло, которые набрали несколько миллионов просмотров на YouTube по игре. И как-то разожгло опять интерес. У него хорошая оценка, как я сказал. То есть, почему нет?
Какие-то действия вы делаете дополнительные по маркетингу? Ну, или Tiny Build делает, чтобы как-то это все поддерживать?
Про Tiny Build я не знаю. Про нас нет никаких абсолютно.
Слушай, то есть, исходя из твоих слов, получается, что делая DLC, то есть вам приходится бежать очень быстро, да, делать да, новый контент, чтобы пачка из DLC плюс основной игры, условно, с учетом скидки, сохраняла ценник начальный, да?
Ну, условно. Да, но он чуть меньше продается, но за счет того, что средний чек вырос, ты как бы, да, то на то. Но это с точки зрения, как это, с точки зрения бизнеса, это может быть нормальный кейс, но не дай бог никому делать. Третья DLC в сюжетной игре.
Потому что выгорает, да, и команда выгорает.
Выгорает, это уже сложнее вплетать все вот как-то. Ты, конечно, закладываешь изначально, то есть мы все-таки делали так, что мы рассчитывали на DLC, у нас были заложены и места на карте, и у нас были заложены какие-то сюжетные такие хуки, которые можно было развить, но бесконечно это тоже.
Ну, у нас как раз вот в Brass Age, когда про игру говорили мы, как раз такая проблема, что если ты условно не заложил возможность создания DLC, то потом тебе приходится из пальца выдавливать, да, это все. Ну, да. И получается плохо.
Да, да.
Как вы придумывали... Еще у меня просто вопрос про DLC, меня они прям не отпускают. Как вы придумывали вот эту вот упаковочку, да? Ну, то есть реально прикольно, да? Лучше звоните Солу. Сол — это в данном случае душа, да, то есть вы очень четко играли с трендами. Там Game of Crown, да, это, ну, типа отсылка к «Игре престолов», и Stranger Things, да, тоже проект, который, ну, в смысле, сериал, который там супер популярен до сих пор.
Не знаю, просто прикольно показалось.
Ну, это работает, как ты считаешь? Ну, то есть в этом более успеха какая-то существенная?
Не знаю, мне сложно оценить. Ну, просто показалось. Я честно скажу, просто по приколу.
Окей, ладно. Ну, короче, факт остается фактом, что миллион проданных DLC — это, конечно, офигеть. Это очень круто. Пока вы делали DLC, у вас еще между делом вышел еще один проект. Да, ты про него почти не упоминаешь. Это Swag & Sorcery.
Да.
Расскажи, как вы вообще к нему пришли, да, потому что ты вообще не говорил, что вы Swag & Sorcery делали, да, вот у вас Punch Club 2, Graveyard Keeper и все. Как этот проект образовался?
Мы не делали, мы на конференции познакомились с ребятами, они делали свою игру, игра у них была, выглядела прикольно, то есть у них было интересно, видно было, что хороший продакшн, у них небольшая компания, команда была там 4-5 человек, но делали они странную игру, на наш взгляд, мы предложили им по нашей идее сделать игру, соответственно, предложили им роялти, и они сделали Swag & Sorcery по нашей идее, по нашему концепту.
То есть вы полностью профинансировали, да, разработку? Вы выступили как инвестор и...
идеи, и как геймдизайнер. То есть там единственная проблема была в том, что это было в параллель с Graveyard Keeper на самом деле, и... Чем ближе было к релизу Graveyard Keeper, тем для меня, как для геймдизайнера, оставалось меньше времени участвовать на том проекте. И, наверное, последний год, полгода он оказался брошен, ребята там что-то доделывали, что в конечном итоге сказалось на финальном качестве. То есть очень многие мы там выиграли с ним в DevGam Best Game Design, потому что судьи поиграли первый час, в котором я участвовал, а потом... Все повалилось. Ну, то есть ребята талантливые очень, они сейчас делают новую игру вместе с нами. Просто это была не их идея, не их вижен, и, конечно, было глупо ожидать, что, оставив их с чужой идеей, с чужим виженом, они там доедут и все сделают.
То есть это был первый опыт, по сути, инвестирования в команду, да, да. И, ну, как бы стороннего продюсирования, когда вы выступали как инвесторы и немножко как продюсеры.
Да, да, и игра, как любят говорить в таких случаях, оказалась коммерчески успешной.
Ну, 2000 отзывов, да, я тоже ее купил, поиграл.
Отбила бюджет, то есть она принесла там X3 вложенных денег. То есть нельзя сказать, что это какой-то провал. Ну, может быть, на фоне остальных, конечно, успешных игр это не так хорошо, но в целом это достаточно такой. Но опять же, насколько здесь сработал уже имя Lazy Bear Games, непонятно. И это опять та же штука, когда лучше все-таки поддерживать консистентно качество своих игр, чтобы не расстраивать фанатов.
Ну, кажется, что репутационно вы, ну, получили как бы все равно удар, да, потому что несмотря на то, что народ купил, доверился, но не зашло, да, примерно половине не зашло. 53% отзывов хороших.
Да, не думаю, что это прям, опять же, все-таки продажи не такие большие, но, наверное, да. Может быть, тогда, на тот момент, мы, наверное, не понимали этого еще и не так к этому относились. Сейчас, да, сейчас мы более трепетно смотрим на наш куда засовывать наш логотип, скажем так.
Угу. Не, ну, если быть уж честными и объективными, игра выглядит превосходно, да, выглядит очень круто. Рисовали они полностью сами или вы каким-то образом админили? В смысле, там полностью. Директор участвовал там ваш, нет?
Нет, полностью сами. У них немножко отличается от стиля, если посмотреть. Вот у нас сейчас анонсировал недавно новый проект на Steam, Bloomtown, и можно проследить. Это, на мой взгляд, тоже достаточно качественный пиксель-арт. Но если посмотреть, взять Punch Club, Graveyard Keeper и Punch Club 2, то это вот одна техника школы пиксель-арта. Если взять Swag & Sorcerer и Bloomtown, то это будет другая школа.
Планируешь ли ты дальше рассматривать вот такие вот компании и вот что-то подобное делать? То есть выступать, по сути, продюсером, инвестором для каких-то вот таких игр?
Не знаю, это, наверное, честно сказать, нет. Это не то, что это больше времени отнимает, чем бы хотелось, чтобы делать это качественно. Это другой бизнес просто. Это, я считаю, что вот лично я и Слава, мы можем больше пользу принести и заработать денег, сфокусировавшись на наших собственных продуктах, чем распыляясь. Ну, не то, что распыляясь, но это прям особенно сложно это делать, если ты делаешь свои игры и продюсируешь, финансируешь чужие. То есть это все-таки это разные бизнесы, разные вообще подходы, и не должно, наверное, такое быть вместе. Ну, по крайней мере, сложно идет.
То есть в этом, возможно, есть смысл, если ты, по сути, занимаешься обучением, да, этой команды, что они понимают, что, ну, как, чтобы не ушли в другую сторону, условно.
Ну, да, но это тоже тратит. Ты на самом деле, как геймдизайнер, я считаю, что ты не можешь делать хорошую игру, не проживая ее. То есть ты должен ее держать постоянно, можно сказать, в голове, ассоциировать какие-то вещи, с которыми с тобой происходят в жизни, какие-то события, свои эмоции, и на фоне этого постоянно держать вот этот проект, чтобы у тебя рождались какие-то абстрактные конструкции, которые бы ты мог использовать в геймдизайне, в механиках, в истории и так далее. И лимит твой на то, чтобы держать в фоне вот такие, скажем, параллельные вселенные, он весьма ограничен. Я вообще думаю, что это в идеале одна, максимум две вселенные. А поэтому с точки зрения геймдизайна очень сложно научить. А так как я тебе говорил, что мы уже давно не считаем себя хорошими бизнесменами и что-то связанное с этим, наверное, тут мы научить сильно не можем. То есть мы можем закрывать, сейчас мы это делаем. Но это, опять же, не самое эффективное использование. Просто мы взрослые мужчины с бородой, которые давно в индустрии, поэтому мы что-то знаем, мы кого-то знаем, что-то мы умеем, но это прям не то, в чем мы хороши.
Угу, я понял. Ну, то есть, долгосрочно, если так посмотреть на 10 лет вперед, то вы не хотите стать, условно, Electronic Arts. Не знаю, почему Electronic Arts. Ну, короче, каким-то таким корпорацией, которая бы хотела выкупать доли в студиях.
Я думаю, что мы не сможем, скорее всего, при текущем. Так, ну и не хотели бы, наверное. Хотя, конечно, выглядит это заманчиво, но это со стороны только. Как там такая инвестиция, и ты, ребята все сделают, а ты денег заработаешь, и что-то там поумничаешь где-то, но на самом деле нет, это вливается в большой труд, в кучу энергии, но этим надо заниматься, то есть вот прям расти в этом направлении, оптимизировать процессы и все остальное, нет, мы не хотим так, наверное.
Ну вот перед тем, как мы перейдем к Punch Club 2, да, как раз вашей следующей вселенной, давай еще поговорим про вот этот проект Bloomtown A Different Story. Я, честно говоря, его анонс прошел мимо меня. Это как раз создатели Swag & Sorcerer, да, вот эта команда, да. Они делают свой проект. Правильно я понял, что после Swag & Sorcerer, по сути, это их следующий проект?
Следующий проект, который дошел до такой стадии, что его можно анонсировать.
Интересно, а что были до этого за проекты? То есть они делали прототипчики какие-то, и вы рассуждали выпускать их или нет?
мы опять пошли по тому же пути, что и с Wagon Sorcery. То есть у нас есть большая коробка с дизайн-документами, в которых очень много очень крутых идей, очень много, и очень крутых. И вот из нее достали один концепт и говорим: ребята, давайте вот это делать. Они такие: окей. Пошли делать, начались какие-то вот, ну, вопросы, обсуждения, арт-стиль. Они такие: мы не понимаем, чего вы хотите. Мы такие: блин, это начинает много времени. Хорошо, давайте следующий. Что-то не получилось. Убрали этот, автор говорит: ну вот этот, наверное, получится у вас. Они тоже начали делать, говорит: мы что-то не понимаем, что это из игра такая вообще, и мучительно все как-то идет, не выходит. Мы такие: блин, ну вообще какая-то шляпа. Такими темпами никуда мы не приедем. И они приносят нам собранные на движке уже буквально там полторы минуты какого-то геймплея с музыкой, с ощущением, с боевочкой, ну, именно как видео, то есть игры еще не было, смукапленный какой-то концепт, и показывают, и говорят: вот это мы тут хотели бы сделать, очень горим идеей, все такое. И настолько нам понравилось, что мы такие: ну, давайте тогда вот это делать, и вообще делайте сами полностью, мы вообще лезть не будем.
То есть, по сути, вы пытались спустить сверху вниз идею, да, да, и завлечь команду, и это не сработало. И, ну, и ребята, да, сами, да, как бы придумали какую-то идею, да?
Да. Ребята талантливые. Павел Теплянский, глава, главный дизайнер, он супер талантливый гейм-девелопер, сценарист, гейм-дизайнер, очень горит своим делом. Вот, ну, такой вот прям человек от творчества. И, наверное, жалко, что мы сразу это не поняли. Но так у них начало получаться, на мой взгляд, гораздо лучше, когда они сами себя оказались творческими хозяевами.
Ну вот тоже пару слов давай про эту игру. По стилистике чем-то напоминает как раз сериал вот этот «Странные дела». Ну, по ощущениям, да? Какие-то там 60-е здесь, да, «American World». Вот. При этом это JRPG, да, то есть пошаговые, да, сражения. Вот. Что-что?
Это персона, то есть это сильно вдохновлена игра персоны. Есть такая. Mm-hmm. Я не фанат японских игр. Я бы никогда не стал играть в персону, в котором она нарисована. Ну, мне не заходит. И поэтому мы решили сделать JRPG и вот Persona Like Game для тех, кто не любит то, что связано с аниме и с японцами, с японским стилем визуальным.
Ну, то есть JRPG это тоже предполагает очень долгое удержание, ну, там, бои. Я, если честно, из-за этого только не люблю turn-based с RPG, потому что очень много времени съедают бои, вот, и да, иногда это затягивание времени. Ну, я не к этому. Я хотел сказать, к чему. Если это долгое удержание, тоже есть ли тут сразу мысли, закладываете ли вы какую-то систему для DLC, для вот чего-то такого, или пока это там...
Опять же, ну, то есть это вопрос к ребятам. Я ничего не закладываю. Посмотрим. Мы обсуждали, я говорил. Надеюсь, что они что-то заложили. Но никакой-то прям стратегии на то, чтобы выходить на DLC, нету. Я думаю, что в принципе... В JRPG, учитывая возможность роста контента в ширину с противников, там, каких-то приемов и так далее, локаций, наверное, место для DLC всегда есть, но такой стратегии сейчас плана нет.
Давай последний тоже вопрос по ребятам. Нет, у меня еще два вопроса. Первое, на каких условиях вы сейчас с ними сотрудничаете? Да, условно, как?
Взаимовыгодно.
И, ну... Чуть конкретнее, то есть вы финансируете полностью разработку?
Там, честно сказать, там правда все очень сложно. Угу. Стало все еще сложнее с началом всех событий, угу, и с релокацией к ребят. Поэтому если я начну сейчас объяснять, какие там условия и как там все... юридически оформлено, это будет прям тема для отдельного подкаста с юридическим уклоном.
Ну, просто, короче, суть в том, что вы финансируете, вот, но при этом вы полностью отстранились от разработки. То есть интересный, да, просто подход, поэтому хотел спросить. Ну, ладно. И последний интересный вопрос. Почему не Tiny Build? Да, то есть это первый проект, который выпускает другой издатель, Twin Sails Interactive. достаточно известный, но все-таки у вас все проекты Tiny Build. Что здесь произошло?
Да ничего не произошло. Просто такие времена тяжелые, и вообще все, как ты сидишь, думаешь, что у тебя все хорошо, распланировано жизнь и бизнес на несколько лет вперед, а тут бац, и все меняется, стресс, неопределенность, и мы решили как-то минимизировать риски в этом, во всей этой ситуации, начав работать с несколькими издателями. Мы еще и с третьим работаем на неанонсированном проекте. Это наша стратегия, то есть мы с Tiny Build остались нашими тайтлами, с Punch Club, с Graveyard Keeper, а другие наши продукты мы... Но опять же, мы считаем, что у издателей у них есть аудитория, которой интересны определенные игры, определенный жанр. И, наверное, если ты хочешь сделать немножко другую игру с немножко другим жанром и механикой, то лучше тебе найти соответствующего издателя. То есть JRPG, это, мне кажется, не столь ретальный билда.
Окей. То есть, короче говоря, это, во-первых, поиск аудитории более подходящий, во-вторых, вы все-таки расширяете свой опыт, да, там, и свои связи, работая с другими издателями, да?
Да, да. Это интересно посмотреть, на самом деле, как разные подходы, разные люди, mm-hmm. обогащают процесс.
Ну что, давайте перейдем к проекту Punch Club 2. Да, это самый горячий пирожок, который у нас сейчас есть. Я поиграл во все ваши игры, кроме Punch Club демки, потому что она только на винду почему-то. Так что я жду, что я потом, когда выйдет игра, на Steam Deck смогу ее пройти. Расскажите, как, ну, было ли сложно вернуться к разработке игры, которую вы заморозили, да, там, и, по-моему, прошло лет 5, да, там, 5 лет она висела. Влад, наверное, к тебе вопрос, да, как руководитель проекта.
Да-да-да, по поводу Steam Deck, я уже часов 40 наиграл, у меня вон там отлежит, короче, играется нормально, все хорошо.
Вот, так круто, что, круто, Steam я буду на Steam Deck играть.
Да, и при том мы хотим вот эту зеленую галочку получить, вот. Стучимся к ним, просим. Вот, по поводу вернуться к проекту, ну, да. Ну, я пришел в компанию в 2016 году, над Punch Club 2 я сначала поработал где-то полгода. Вот, там гоночки мы делали, если Никита помнишь. Вот эти вот, которые слева направо в стиле...
В стиле Battletoads, что ли?
Не-не-не, это было в стиле этого, Faster Than Light. Но там у тебя генератор вырабатывает вот эти молнии, ты молнии кидаешь там на щиты, гарпуны, всякую фигню. И прикол в том, что у тебя не хватает ни у кого топлива доехать до финиша. Тебе нужно кого-то гарпунить и с ним драться, забирать у него топливо на полпути. Вот. И, в общем, такие вот все вот
сделали.
Вот. Этого не будет, да, потому что это все делалось давно, оно даже вроде как работало, но потом поняли, что это что-то не тот уровень, надо, короче, этот... Надо уже делать нормальный продакшн, нормальные этот, все процессы и... Не знаю, Никита рассказал или нет, но во время Graveyard Keeper, я вот был на Кипере с самого начала до самого конца, вот, мы немножко так пришли к выводу, что, короче, без продакшена нам труба, нам нужен продакшен, надо его настраивать и все такое, и пригласили людей, которые умеют это делать, они нам рассказали, показали.
Чуть более простыми словами давай для не самых посвященных, mm-hmm. что значит нам нужен продакшен?
Последовательность действий, которые минимизируют исправление того, что уже сделано. То есть, если мы что-то сделали, а потом мы говорим, а нам это надо переделать, и таким образом получается, что мы какую-то фигню переделали уже 8 раз.
Ну, то есть, если простыми словами, то вам нужно иметь план действий, да, и там определенный уровень качества производства, да, чтобы потом это все вписывалось, короче, в ваш план, и не надо было переделывать все по-новой. То есть, короче, какое-то видение проекта прям сразу готово.
Да. И это все выражается в том, что раньше у нас было, Никита что сказал?
Project management, я бы сказал, что надо трекать задачи, ставить задачи, иметь план задач, пул задач, какую-то документацию. Ну и вопрос коммуникации в команде.
Вот.
Да, это все продакшн.
Вот, в общем, мы вот это вот все, как бы, скажем так, учились на кошечках, настраивали на Punch Club заново с нуля, и там было огромное количество исходников, которые невозможно уже найти или понять вообще, какая из них версия, что где. Настраивали нормальную систему версионирования, нормальную систему аппрувов, когда там геймдизайнер аппрувит одно, художник именно арт-лид другой и так далее. Вот, все это, документацию нормальную завели, наконец-то, вот.
И... То есть на Graveyard Keeper, по сути, у вас еще все на коленке было? То есть вы да, ни гитом да. не пользовались, да?
Он был сделан чисто на Trello. То есть сначала это был просто чатик в Slack, в котором опроился арт, вот, а потом уже мы переехали на Trello. Вот. А вот уже DLC Keeper делали уже на Jira. Переехали на Jira, и там все настраивали, и как бы там обкатывали. Параллельно, соответственно, делался Patch Club 2. Вот. То есть, допустим, вот мы занимались Stranger Things сначала. Параллельно со Stranger Things начинался второй Patch Club, где и там я вроде как участвовал. Потом я позанимался вторым Patch Club, потом опять новое DLC нам сказали, делайте, мы параллельно и то, и другое делали. Вот. И, в общем, такая чехарда получилась, что я как бы и там попрыгал.
Ну вот, немножко поделись эмоциями. Сильно было тяжко эмоционально делать DLC? Ну, то есть работать над Graveyard Keeper, когда уже там, ну, поднадоело.
Да, но там был перерыв на Patch Club, то есть перепрыгиваешь на Patch Club, а там получается, что во многом даже одна и та же команда прыгает с теми же людьми. Вот. И получилось, что это более-менее... Ну, я как бы я не задавался таким вопросом, мне дали возможность, сказали, на, типа, сделай сам, вот, и вроде как спасибо, вроде как нормально более-менее.
Из того, что было... Что там, 8 лет назад, да, сделано, вы все выкинули или все-таки какую-то часть вы смогли переиспользовать?
Мы смогли переиспользовать, но то, что рисовалось 8 лет назад, она рисовалась, типа, допустим, сцена какая-то, она рисовалась по таким же стандартам качества, скажем так, как первый Punch Club. Если их сейчас взять и поставить рядом, это прям небо и земля. Поэтому мы брали эти сцены, мы оставляли их в геометрию, но мы их полностью меняли, переделывали, делали там нормальное освещение, ну, короче, все меняли. Вот, ну, как художник пришел, сказал, что это какое-то говно, нам заново все делать. Вот, мы постарались реюзнуть, тем более, что там как бы самый-самый костяк сюжета остался такой же примерно. То есть задумка там осталась Никитина, скажем так, по сюжету.
А художник тот же самый, который первый Punch Club рисовал?
Да, и который Graveyard Keeper рисовал, наш лид артист, который придумал стилистику и ГК, и Punch Club 2.
Ну, можно ли сказать, что за счет него вот это вот и выдерживается у вас стиль, да, и, ну, как, который вас отличает от всех?
На данный момент да, но вообще в идеале надо переходить на документацию, которая была бы описан визуальный стиль, не как в виде примеров, типа «сделай так же», а в виде было бы написано конкретные приемы, то есть документация, написанная художником для художника, чтобы онбордить людей нормально, быстро.
Так делаем,
было уже. А, шикарно, прекрасно. Вы делаете это вынужденно, вас заставили.
Нас заставили.
Вот, а мы так не сделали пока.
Главный результат?
Да, да.
Вот. Сколько человек на старте вот работал над Punch Club вторым? И вот, ну, как команда росла? Вот, костяк, короче, какой костяк сделал эту игру?
В 16-17 году работали два человека, я и художник один. Да, Арсений. Потом все, ноль. Это все как бы... Ты кипером занимался, ты говорил, типа, что я устал уже от этого Punch Club, типа, делай, типа, там нормально все будет. Вот. Ну, конечно, как бы арт опровил, там все опровил. Вот. Потом, когда мы это возобновили, мы, по сути, взяли команду, которая делала DLC, и почти в полном составе ее перенесли на Punch Club. Это, по-моему, в районе 11 человек. Вот. Ну и дальше... Там команда менялась, люди бывало такое, что приходили, уходили, либо они менялись между командами. То есть у нас есть люди, которые переходили из одной команды в другую, потому что там срочно нужны ресурсы, да, Никит? Такое бывает. Вот, и, ну, в общем, пришлось как бы этот выкручиваться. Там, в этот момент мы и начали немножко с фрилансерами работать на удаленке. Ну, по арту, по крайней мере, чтобы такие дырки затыкать. Но у нас было что очень приятно, то что у нас, в отличие от соседнего проекта, нету таких жестких сроков, и нам типа сказали «it's done when it's done». Вот, типа делайте, главное, чтобы не говно было. Вот, и как бы делали в меру сил. Вот. В принципе, если брать по тому, как мы все-таки смогли настроить процессы, настроить пайплайны так, чтобы это все работало, у нас работает все, кроме, наверное, дизайна. В дизайне есть проблемы, связанные с тем, что так и не получилось собрать команду дизайнеров. Я, по сути, был один там. Вот. Было такое, что дизайнер один пришел на год. Мы с ним поработали совместно очень приятно, очень хорошо. Илья Губин. Вот. Но потом, скажем так, его схантили, он ушел, и опять остался один. Вот. И как наладить работу отдела дизайна, я не знаю до сих пор, а как наладить все остальное, в принципе, понимаю. Вот, в принципе, мы этому научились.
Если говорить про чистое время разработки Punch Club 2, вот именно чистое, да, отбросив вот этот, ну, огромный промежуток времени, сколько по времени делался проект?
Ну, 3,5, по-моему, там. Но там в этом 3,5 есть промежутки, в котором там в Punch Club всего там 3 человека задействованы. Остальные DLC. Да,
Врялся кто-то палочкой.
Что?
То есть... То есть 3,5 года делался Punch Club 2, да? И он сейчас уже полностью готов. То есть сейчас у вас 20 июля релиз, да, стоит. Что сейчас эта команда делает?
На данный момент команда Punch Club, ну, у нас есть как бы техническая часть. Техническая часть очень сильно занята, загружена всеми консолями. Потому что мы хотим релиз в один день, мы такого никогда не делали. И нам пришлось разбираться со всеми дев-китами, со всеми сертификациями, со всей вот этой всей фигней. Но, слава богу, нам помогли очень сильно тайни-билды. Подсказали правильно, показали по пальцам в документацию, сказали, вот, читать вот тут. Вот. И, в принципе, разобрались. И... По времени успеваем вполне. Единственное, что мы накосячили, это то, что предзаказы будут только в Steam и на Xbox, а на Nintendo Switch и на этот PlayStation предзаказов не будет, просто потому что так получилось.
Да. Вот. Слушай, интересно, что Tiny Build на прошлых проектах отвечали сами за издание, ну то есть за портирование, а почему в данном проекте вы сами это делаете?
Потому что очень сложно потом обновлять проект. То есть это какой-то чужой легаси-код, который переписан был чужими руками, эти люди неизвестно где, они давно там пропали или уволились, или еще что-то. У нас нет прямого доступа к коду, потому что это собственность не наша, это тайни-билдовская. И мы не можем просто взять, например, свое DLC, взять и портировать, например, там, на Xbox там, своими силами, несмотря на то, что у нас есть такие силы. Вот. И поэтому возникают задержки, договоренности, там какие-то команды сторонние, которые черт знает где, черт знает как работают, и за код свой могут иногда отвечать не очень, как бы скажем так, честно. Вот. Мы решили, что мы все это будем делать на своей стороне, вообще полностью весь код наш, все портирование наше, мы просто уже готовые билды отдаем, они билдам, и они их просто паблишат в магазин. В любой момент достаем, правим, чиним, апдейтим, как бы документация на месте, вся история изменений на месте. Вот. Поэтому вот. Я не до конца ответил на вопрос, чем занимается команда.
Давай.
Помимо программиста у нас есть еще звукарь. Звукарь сейчас активно пилит звуки. Местами у нас их недостаточно, но тем не менее сертификацию мы прошли без них. Если успеем, допилим, выкатим патч, будет все звуки. Но там вообще минорные звуки, типа ранения, какой-то фигни на пол. Вот. Художники сейчас активно рисуют всякие дополнительные анимации в местах, где хотелось бы, чтобы они были, всякие дополнительные. Этот самый. А сценарист балду гоняет, пинается, просто ничего не делает, как бы. Надо его чем-нибудь занять, просто чтобы он занят был.
Вот как раз чем его занять, у меня есть идея. Да, если посмотреть на Graveyard Keeper, то у вас, ну, игра долго жила, в том числе за счет того, что вы делали DLC. Да, есть ли здесь возможность и может ли Punch Club 2 стать проектом, ну, таким же с долгоиграющим хвостом? Да, что он будет жить, развивать, вы DLC будете делать? Или все-таки шансов не очень много?
Ну, я могу свое мнение сказать.
Давай.
Но оно не понравится Никите. Я думаю, что Graveyard Keeper все-таки такая игра, в которой ты достаточно быстро заходишь в какой-то определенный цикл, и в нем крутишься очень долго, и у тебя этот цикл не сильно меняется. И потом из него выходишь, конец. А в Punch Club там не так, там ты по спиральке вот так идешь. И получается, что туда добавлять что-то вот в серединку, это сделает более насыщенно и так далее, но это все равно будет такой контент, который... Ну вот каковы требования к DLC? Он должен начинаться в течение первых там часа-двух игры максимум, если ты начал игру, чтобы ты сразу видел, что у тебя DLC есть, существует, оно работает, во-первых. А во-вторых, люди, которые уже прошли игру, они могут загрузить свой старый сейф и вполне себе увидеть весь контент. Вот это вот работает, как бы заставить это, чтобы работало хорошо и правильно, достаточно сложно. Есть какие-то идеи, как это можно сделать, вот. Но не сказать бы, что там прям поле для раздолья того, как это можно все реализовать. Вот.
Никита, а ты как считаешь?
Смотрим, как продажи пойдут.
Ну, то есть все будет зависеть от продаж, да? Если продажи попрут, то имеет смысл там заморачиваться.
Я не считаю, я не согласен с Булатом, я вижу как бы достаточно много мест, куда можно строить DLC, они все достаточно, ну, ранжированы по продажам, соответственно, если не очень, то вот можно так сделать, если прям хороший, то можно заморочиться и делать вообще вот так вот.
Ну, просто вижу. Смысл, на самом деле, в словах Булата, ну, как мне кажется, в том, что ты говорил, Graveyard Keeper там играет по 56 часов, да, в среднем?
Ну, да.
А вот в Punch Club 2 насколько примерно геймплей рассчитан будет?
Ну, если прям знаешь, что делаешь и рашишь, я, по-моему, часов за 16 или 17 прошел. Но я,
ну, то есть все равно достаточно много геймплея будет, да?
Да, вот люди, которые играли в первый раз, не знали вообще, что там делать, они там по 26, по 30 часов наигрывали.
Вот я Diablo прошел основную ветку в четвертом, 31 час. То есть, короче, вы как Diablo контента сделали.
Громкое заявление, но.
Ну хорошо, хорошо. Это реально заявочка на, ну, прям это большое удержание. Круто. Хорошо. Есть у вас какие-то ожидания по продажам или пойдет как пойдет?
Да, сложно. Ну, честно сказать, мы не думаем, что это будет проект успешнее, чем Graveyard Keeper все-таки. Непонятно. Это первый сиквел, который мы делаем. То есть есть такое проклятие инди-сиквелов, на самом деле, которое говорит о том, что обычно инди-сиквелы продаются, хитовых игр продаются значительно хуже, чем первые части. В этом плане у нас есть опасения. Хотя, если смотреть на качество продукта, на количество контента в нем, это огромный шаг вперед. Но здесь вот пути платформы неисповедимы. У нас нету сомнений, что мы делаем достойный продукт, но как он зайдет на аудиторию, мы не можем спрогнозировать. У нас есть ожидания, учитывая, что Punch Club 2 стоит $20 как Keeper, то есть мы планируем за первые несколько лет при худшем сценарии вообще развития всего продать 200-300 тысяч копий.
Угу. И последний вопрос из разряда издательств, маркетинга и так далее. Новая игра, да, издательство Tiny Build, опять вы с ним сотрудничаете. Поменялись ли у вас условия издательства? То есть, ну там, или все по старой схеме? Они никак не финансируют издательство, да, и получают свою долю? Или же что-то поменялось?
Чуть-чуть поменялось, но в целом осталось прежним. Может быть, даже стало...
Поменялось в каком плане? Если это не конфиденциально, условно, появился какой-то прибай или доли поменялись?
Нет, доли остались прежними. То есть это тоже хорошо. Это само по себе уже хорошо, потому что сейчас на самом деле на тех условиях, в которых мы работаем в Tiny Build, достаточно сложно найти на рынке. Поэтому, ну, мы давно работаем, у нас очень хорошие отношения с Алексом, вообще с командой, и мы в хороших дружеских отношениях, поэтому у нас хорошие условия, и, возможно, они стали даже лучше.
Окей, хорошо. Ну, наверное, такой один из последних вопросов, это по техническому стеку. Да, ты говорил, Никита, что в какой-то момент вы ушли на Unity.
Так и остались.
Вы так и остались на Unity, да?
Да.
А если говорить про арт и анимацию, да, то как Photoshop. Вы... Арт, Photoshop, а анимация? Это по кадровой анимации, да, у вас?
Да, Photoshop.
Тоже Photoshop. То есть вы там никакой спайн-анимации, ничего такого не используете? Это сильно сложно на пиксельной графике.
Мы пробовали, получается, так себе прям. Для
пиксельной. Хорошо. Ну... удовлетворили интерес программистов и так далее. Хорошо, ну, наверное, такой завершающий вопрос, стандартный, но очень полезный для начинающих разработчиков, которые нас смотрят. Два совета для начинающих разработчиков, которые вот прямо сейчас стартуют. Да, вот с учетом всего опыта, там, наверное, к Никите вопрос, да, который есть. Что бы ты посоветовал, с чего начать, что делать, чтобы вот прийти к успешной игре?
Очень сложный вопрос. А все мучаются, отвечая на него, гости.
Нет, все мучаются, это стопудово.
Это достаточно сложно. Ну, во-первых, наверное, запастись терпением, не сдаваться. То есть это работа, и геймдев – это очень сложная профессия, она как стыки технологий, бизнеса, творчества, и она получает проблемы из всех этих трех отраслей, и они будут постоянно на вас сваливаться, и вам надо быть готовым держать удар, подниматься, идти дальше. Это, наверное, первый совет. А второй совет – делайте только те игры, которые вам хочется делать. Делайте их сердцем и чуть-чуть головой, но больше сердцем.
Круто, круто. Просто для меня стало реально открытием, что ваша студия – это не успех, да, который там случайно случился, а по сути вы что там 4-5 лет, да, страдали, пытались найти свой путь, и у вас в итоге получилось.
Ну, мы еще все-таки, Слава очень талантливый программист, а я на основной работе я был продюсером и проект-менеджером IT-команды в 70 человек. То есть я достаточно неплохо представлял себе на самом деле. Хотя Булат меня обижает постоянно, что я не очень.
Перепутал, не я тебя обижаю.
Творчество очень сложно спродюсировать, на самом деле, но уже был опыт, то есть это тоже сильно помогло. Поэтому, да, не юноши с горящими глазами уже были, когда начали.
Ну, то есть это, к слову, о том, что напастись терпением, да, там, релизить игры, пробовать, и там рано или поздно у вас количество компетенций, опыта будет достаточно, чтобы вы, наконец-то, сделали результат.
Да, ну, не прыгайте туда. То есть если вы хотите делать игры, то я думаю, что на начальном этапе вы должны понимать, что это не будет вашим основным источником доходов, заработка. То есть начинайте это как хобби, старайтесь, чтобы это начало приносить вам деньги, потому что это на самом деле, несмотря на что, приносит ли вам деньги, то, чем вы занимаетесь, это хороший маркер вашего профессионализма и качества того, что вы делаете. Сходите, посмотрите наш Punch Club в Steam, купите его.
Да, ребята, я поиграл во все игры. Я не прошел Graveyard Keeper, но поиграл во все игры. Punch Club первый мне супер зашел, поэтому я обязательно дождусь релиза, скачаю и пройду его на Steam Deck. Вот, так что и вы тоже сделайте то же самое, ссылочка в описании будет. Вот, если у вас есть вопросы к ребятам, напишите их в комментариях. Да, я попрошу Булата, Никиту там разочек зайти и вам поотвечать. Вот, в целом это очень крутое интервью. Спасибо вам большое. Было очень интересно.
Тебе пока-пока. Спасибо. Да.
Очень приятно. Пожалуйста. Приходите в гости через 5 лет.
Всем удачи.
Да, всем пока-пока. Удачи, ребят.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.